Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Буквально только что, 12 июня, исполнилось 16 лет проекту «Смешарики». В связи с этим мы решили отправиться в группу компании «Рики», которая сейчас занимается не только производством замечательных мультсериалов для детей, но и также издает учебные пособия, книги, журнал «Смешарики» и участвует в благотворительных проектах. Побывать там, где создают мультфильмы, мечта любого ребенка. Тем более, если это студия, где родились смешарики и малышарики. Веселые персонажи, наверное, самых популярных отечественных мультсериалов давно перекочевали на обложки журналов, книг, на майки, кружки, тетрадки и пеналы. Сериал «Смешарики» переведен на 15 языков. Его простые, умные, забавные истории покорили не только Россию. И, пожалуй, главное, что отличает этот проект от многих других, заключено в концепте отсутствия антигероя. Мир без злодеев. Хотя бы рисованный. Кажется, его заждались и дети, и взрослые. Сейчас, кроме мультипликационных проектов, здесь есть издательство «Умная Маша». Сама Маша, а это вполне реальный человек, стояла у истоков этого большого дела, вероятно, не подозревая, насколько оно велико.
Не бывает идеи, зарожденной в одном человеке. Точнее, может быть, родоначальником кто-то и является, но потом обязательно какое-то уникальное сочетание огромного количества талантливых специалистов. Вот. Зарождалась идея еще, когда не было смешариков. Мы работали в фирме, которая называлась Fun Game. Это были настольно-печатные игры для детей. Вот. И там, вот, собственно говоря, чему я соприсутствовала, у ведущего художника родилась идея сделать проект «Мир без насилия», потому что в то время были как раз не Чип и Дейл, а Том и Джерри, когда вот они там друг друга дубасят, а при этом выживают всегда. Вот, ну, много было мультиков, вот, связанных с такими гэговыми проигровками, да, клоунскими. Вот, и вот как раз была идея сделать «Мир без насилия», чтобы уравновесить свое такое направление. Вот. И вот как идея была предложена вот главным художником, а одновременно она была поддержана нынешним нашим генеральным продюсером Ильей Александровичем Поповым, который вложил огромное количество энергетики, развития и вообще напитал это все. Вот. То, как они выглядели в начале, смешарики у нас сейчас вот нету под рукой, они не похожи на то... Ну, кто-то похожий, например, Крош с ежиком были Коха и Моха, практически, на мой взгляд, идентичные. По-моему, медведь с кошкой, но мне даже сейчас сложно их различить. Был до Пина, был Гусени, у которого даже была шея, а у нас шеи, как вы знаете, нету. Вот. И было много-много-много там их трансформаций, обсуждений. Потом присоединился художественный руководитель Анатолий Прохоров. Он так как бы собрал это все воедино, придал этому весомости, отточил. Был сценарист Алексей Лебедев, который практически, ну, большее количество серий написал сценарий, а сценарий – это основа. Ну, собственно говоря, там идея и рождается, он талантливейший. Вот. Главный режиссер Чернов тоже очень, очень большой вклад введен, потому что это все надо было привести во внешний вид, чтобы все это заиграло, да, вся идея. И когда переходит из сценария в сам мультик, это все трансформируется, это все надо удерживать, обогащать, это тоже отдельно огромный пласт работ. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот так они создавались, все постепенно наращивали. Главное, знаете, что в бренде было всегда, и что я считаю вообще залогом, это открытость. Он пускал чаяние других. То есть вообще с брендами сложно работать, потому что главное условие бренда – его узнаваемость, то есть довольно жесткие рамки. Вот. А здесь при всех рамках, ну вот, и всех соблюдениях правил бренда была огромная открытость вот, помыслам, идеям всех людей. То есть, собственно говоря, мы просто вкладывали то, что так бы делали отдельно без бренда, а все это вкладывали в бренд и реализовывались таким образом прекрасно.
Создать мультфильм, в котором нет противостояния доброго персонажа и его антагониста, так, чтобы не было скучно, лишь одна из идей авторов, с успехом воплощенных.
Еще из таких, да, лейтмотивов было не круглая форма, а простое повторение, чтобы они могли быть легко присвоены ребенком, он их мог повторить, нарисовать. Вот. В В принципе, вот эта уникальность каждого, и черного и белого не существует, да, то есть лейтмотивом также являлась разница в характерах, в которых ты мог найти, идентифицировать себя с каким-то характером, да, или со своим состоянием, может, ты прыгал из характера в характер, вот, ну, в общем, наверное, вот это и все, и а еще, наверное, было, знаете, это... Менталитетный лейтмотив, это тоже надо выделить. Это такой очень свойственный нам тип повествования, что ли, размышления, такое соединенное взрослого с детским, потому что это семейный сериал, в котором пластами дети снимали свое, взрослые снимали свое. Например, на Западе это очень тяжело приживается, точнее, это не приживается, по сути, там очень четкая парадигма возрастной приоритетности. То есть в Европе очень часто и в Америке, по-моему, вызывало недоумение то, что персонажи как для маленького возраста, там, до 4 лет, а сюжеты и литературное повествование аж для такая, там, уровень Достоевского, там еще какой-то вот такой. То есть для них это диссонанс, а для нас это нормальное состояние. Мы легко вот так живем. Это тоже менталитет. Но просто она, понимаете, она не специально не закладывалась, она просто делалась людьми этого менталитета. А сейчас уже, посмотрев нас со стороны, можно считать, что это тоже какая-то тенденция была.
Вечные споры в родительской среде, насколько необходима назидательность в детских книгах и фильмах, в данном случае разрешается в пользу морали и нравственности. Без них не обойтись.
У меня есть вообще такая позиция, что свободу может взять только сильно организованный человек. Свобода, взятая человеком, у которого нет организации, это анархия. Вот, ее надо уметь выдерживать. Для этого должен быть внутренний костяк, причем это не сдвижимые устремления, а это вот какой-то стержень, стать такая, относительно которой ты принимаешь, в том числе и меняешь свои позиции, но это тебя не ломает. То есть я не могу это объяснить, это вот какая-то вот такая стать. Для меня это стать внутренняя. Поэтому нельзя однозначно говорить, должно ли быть морализаторство в детской литературе, не должно ли быть морализаторство. На каком-то возрасте до 4 лет тяжело объяснить без... Ну, вот есть такая там Маша и Ойка, например, да, там одна девочка, вот Маша, она хорошая, а Ойка, она вот все время ноет, и она страдающий такой элемент. Дело в том, что это как картина. Сначала научитесь... Это сомнительная тоже тема, кто-то рисует сразу кубизм или абстракционизм, но сначала научись делать классику, да, а потом относительно классики, относительно вот этих параметров, структуры, уже... Двигайся туда-сюда, тебе будет не страшно двигаться, ты понимаешь, относительно чего ты сдвигаешься. Если же сдвижение, вот это такое модное нынче слово, раскачивание лодки, кладется на пустое место, то вполне возможно это приведет и к хаосу. Поэтому дети до 4 лет, некоторые книги с четким разделением добра и зла, чтобы хотя бы заложить... Потом это раскачается, насколько нужно. Но вначале должно быть заложено, пусть даже такое примитивное, знаете, построение, которое... Кстати, на этом очень много обучения построено, вот, образовательной части, когда, например, в начальных классах предложение определяется через упрощенное, ну, дается упрощенное определение, которое на самом деле неправильное. Но что-то ты как-то должен... немножечко так топорно выделить его из... А потом идет в том числе исключения, которые порождают правила, да, и... Но вот это упрощенное первое, оно, по сути, дается просто, чтобы стабилизироваться.
В арсенале каждого взрослого есть слова и фразы, некогда подхваченные из любимого фильма или книги. Дети не исключение, и потому родителям стоит обращать внимание на язык детских книг и мультфильмов.
В смешариках мы всегда придерживались такой темы, что мы никогда, например, мы старались не использовать сложно организованные слова, например, потому что со взрослой литературой очень легко, по сути, задурить голову. Вам скажут сложные слова, думают, как умно, там, непростой человек написал. И это такие коды, которыми можем манипулировать на самом деле. А вот писать детскую литературу сложно, потому что ты должен мыслить базовыми понятиями, и ничего на самом деле... там, низменного или примитивного в них нет. Если почитать, мы когда делали словарик «Смешарик», у нас есть часть такое образовательное направление, я все это постоянно согласовывала, читала Даля. И если почитать Даля, вот почему он живой, да, великорусский, по-моему, так он называется, язык, он реально живой, потому что все слова, они как взяты из земли. И они вот базовые, нету там сложности, нету там наслоения и шелухи сверху. И у меня, когда редакторы правили мой словарик, в котором я старалась, ну, немножко подражать Далю и делала вот эти, какую-то архаику как бы вводила, хотя, на мой взгляд, она, наоборот, была живой темой, мне говорили, слушай, это устаревшее, там, этого слова не существует, это новояз. Я говорю, это не новояз, это как раз существующее, ну, слово. Просто, на мой взгляд, оно для детей очень близкое к пониманию. Вот, и вот так получается, что архаические вещи, которые на самом деле очень живые, нам иногда воспринимаются как новоязанные, наоборот, напридумывали тут каких-то, они вполне существовали. Поэтому это вот к тому, что все новое должно на самом деле, ну, как бы учитывать, уважать хорошо проверенное старое. И каждое поколение пытается создать что-то новое, трансформировать. Ну, конечно, исторические условия меняются, еще что-то, это надо учитывать. И часто литература сильно меняется под исторические условия. Но все равно, ну, проверенное временем – это проверенное временем.
Увы, но увлечь ребенка мультфильмом проще, чем книгой или журналом. Куда сложнее печатать издания, которые дети ждут и читают от корки до корки.
Наш журнал отличается от других в первую очередь тем, что он – это журнал-комикс, это журнал истории. Мы не берем сюжет мультиков, мы придумываем, создаем его всегда сами с нуля. То есть ты придумываешь какую-то историю, которую будет читать, интересно читать ребенку, и в нее уже вплетаешь какую-то мораль. Параллельно ты придумываешь какие-то задания, которые будут помогать ребенку выполнять и двигать сюжет. То есть, например, мы не делаем журнал, в журнале задание просто там разгадай кроссворд или просто пройди лабиринт. А ты должен пройти лабиринт, чтобы, например, смешарики из одного места попали в другое. И они оказываются уже в следующей локации, и дальше они попадают, получается, в следующее место, и это помогает двигать сюжет. Вот. То есть это сюжетные всегда, сюжетные задания. И параллельно, конечно, мы вписываем какие-то интересные факты, какие-то подробности. Например, смешарики, если попали на, не знаю, на Камчатку, они узнают, что такое вулкан, почему он извергается, откуда берется лава. То есть все вот это вот мы вписываем в сюжет. Не просто даем какой-то блок большой информации, а стараемся сделать так, чтобы ребенок прочитал, запомнил, и у него осталось что-то в голове, чтобы ему захотелось поделиться этой информацией со своими друзьями, со своими родителями. Вот это наша основная задача.
Сегодня дети создают свой собственный выпуск журнала «Смешарики», придумывают концепцию, выбирают задания, рисуют обложку. И главное, учатся договариваться друг с другом. Все как в настоящем взрослом коллективе.
Как вы думаете, что теперь нужно сделать, когда мы выбрали задание и выбрали тему журнала? Кто должен работать после редактора над нашим журналом?
Как? Не только...
Художник.
Художник маслом? Акварелью?
Нет. Может быть, мелом на асфальте?
Нет.
Специальный художник, да. Вот, правильно. Действительно, есть специальные компьютерные художники. Они называются художники-иллюстраторы. Они работают на компьютере. Действительно, очень быстро нужно перенести из рисунка сначала на экран, а потом уже на странице книги, да? Поэтому мы подходим к этому художнику, к иллюстратору, даем ему техническое задание, страшные два слова, которых художник очень боится, вот, и просим его нарисовать.
И очень важно сказать срок, в который он должен успеть нарисовать.
Попробовать себя в качестве издателя, редактора, художника значит примерить профессиональную роль тех, кто работает в издательстве «Умная Маша». А ведь это целый штат увлеченных людей. Работа над каждым выпуском – кропотливый труд многих, умноженный на их задор и фантазию.
Ну, конечно, нам всем интересно. И в первую очередь редактор подбирает тему, он подбирает то, что интересно ему, и не только читателю. То есть вам обоим, вам всем должно быть интересно, чтобы информация получилась яркой, чтобы ты смог ее интересно подать. Ты пишешь, редактор пишет ТЗ для художника. И написать нужно так, чтобы художник вдохновился этим ТЗ, этими строчками текста. Ему самому интересно стало дорисовать что-то, чтобы в голове картинка красивая сразу вставала, и чтобы ему самому увлекательно было работать над созданием картинки, созданием разворота. Работает у нас несколько редакторов. Один журнал делается от 2 до 4 месяцев. В основном это, конечно, 3-4, не меньше. Потому что это достаточно сложная, достаточно долгая работа. Художников у нас работает в основном 5-6, когда как. И как раз важно, чтобы один журнал рисовал не один человек, как вот часто бывает, а чтобы каждый разворот рисовал какой-то разный художник, потому что у каждого свое видение, у каждого какие-то свои особенности, и в целом от этого журнал становится богаче, картинки красивее. И если листать эти развороты, то, конечно, они все должны быть объединены общим стилем, стилистика должна быть одна. Но при этом каждый художник вкладывает душу в свой разворот, и получается в целом очень красивые и разнообразные картинки во всем журнале.
Вкладывать душу в иллюстрации нельзя по принуждению начальства, и потому команда формируется из тех, кто сам стремится присоединиться к общему делу.
Я начала заниматься рисунком с детства, еще в школе, но никогда не училась ни в художественной школе, ни в университете. Я самоучка. Мне всегда было интересно самой что-то узнавать. Не могла усидеть в кружках художественных. То есть мне всегда хотелось именно что-то свое делать. Вот. А в школе, когда закончила школу, я не знала, куда мне податься. Очень было страшно поступать в художественный университет, поэтому я поступила на техническую специальность, потому что у меня было неплохо с математикой и физикой. Закончила ЛТИ по специальности инженер радиотелекоммуникационных технологий. Вот. Но как только я закончила университет, я поняла, что я не хочу этим заниматься, что моя душа лежит к рисунку, в частности, к иллюстрации, к детской иллюстрации. Я очень люблю рисовать иллюстрации к сказкам, к каким-то детским историям. И возникла идея найти работу в этой сфере. Я просто случайно наткнулась на HeadHunter на эту вакансию, и, пройдя собеседование, меня приняли на работу, мне дали испытательный срок, но, как я поняла, что даже до окончания испытательного срока всем было уже понятно, что я останусь, потому что я очень сильно хотела остаться, очень хотелось рисовать для детей, очень хотелось воплощать какие-то сказочные истории.
Хотим мы или нет, мультаудитория молодеет не по дням, а по часам. Психологи говорят, мозг малышей страдает от просмотра телевизора. Как ни странно, создатели сериала «Малышарики» солидарны со специалистами и не стремятся усадить карапузов перед экраном.
Мы не спорим с тем, что не надо показывать много мультфильмов детям. То есть, на самом деле, мы даже абсолютно с этим согласны. Мы наоборот, говорим, что наш проект, наш сериал лучше всего смотреть ребенку с родителем. Например, посмотрел серию про коричневый. Давайте вы с ребенком после просмотра серии найдете, что коричневого есть в комнате. И все вот эти наши советы мы также публикуем в открытом доступе в наших соцсетях, чтобы родители знали, как работать с ребенком. То есть наш проект именно призван развивать, помогать родителям развивать своего ребенка, чтобы быть активным участником в его жизни как раз-таки.
Проект «Малышарики», развивающий, его главная задача – помочь малышу в освоении различных навыков. Если родитель против того, чтобы малыш смотрел в экран, можно познакомиться с материалом без ребенка и просто использовать предложенную в мультфильме методику, ведь над ней много месяцев трудились специалисты.
Срок производства серии – это 6 месяцев. Сначала мы придумываем тему, потом мы создаем методическое описание. У нас работают методисты и психологи. И получается, пишется такая страничка текста, как методическое указание для всей съемочной группы, вообще творческой группы, которая работает над проектом. Там описывается тема и как ее правильно раскрывать маленькому ребенку. То есть даже композиторы, которые пишут песню, должны изучить этот материал и принять к сведению, чего стоит избегать, например, там, каких-то слов, или как лучше преподнести какую-то тему. То есть вот и сценаристы, и режиссеры все знакомятся с методикой, и только после этого они приступают к работе. Серия длится 5 минут и состоит из двух частей. Первая часть игровая, в которой малышарики и 5 героев, они рассказывают участвуют в какую-то историю. А вторая, мы ее называем методической. Это методическая песенка на закрепление повторения материала. И вот на данный момент таких серий мы выпустили почти 150. В «Малышариках» уже раскрыты темы такие, как гигиена, эмоции, формы, цвета, активные и спокойные игры, времена года. То есть все возможные темы, которые могут вообще прийти на ум, они уже, в принципе, раскрыты. И мы все еще работаем над новыми, которые просит у нас аудитория. Мы активно общаемся с нашими как раз-таки поклонниками, родителей детей самых маленьких, которые любят наш сериал и вообще, в принципе, узнают про него. И они нам пишут, говорят, вот такая там тема нам очень нужна. Недавно мы делали серию про приучение к горшку даже. Поэтому и нас очень благодарят за то, что мы это сделали. Вот. И вот сейчас, когда мы запускали новый блок тем, мы тоже думали, вот какие бы раскрыть, какие еще мы не раскрыли. Сейчас мы раскрываем тему поход к врачу, первый поход к стоматологу, прививки, то есть чтобы дети не боялись самого похода к врачу, потому что обычно частая ошибка того, что родители говорят, ой, тебе все будет хорошо, тебе не будет больно, и первый раз, попав к врачу, ребенок пугается уже после того, как ему там сделали укол, и второй раз уже не хочет идти, как правильно позиционировать это, вот сейчас мы раскрываем в том числе и эту тему. Издательство тоже плотно с нами работает, но мы одна компания практически, и они, издательское направление тоже принимает к сведению все методическое содержание, которое мы даем, активно работает с нашими методистами, которые разрабатывают и сериал, то есть они перекликаются, и они с нами советуются, как лучше преподнести, может быть, какие-то, какие темы лучше объединить вместе, что у нас еще есть, может быть, про что книжку сделать. Вот. И также пользуются нашей активной связью с аудиторией, потому что у нас мы развиваем соцсети, чтобы как раз-таки получать вот этот самый отклик от тех родителей, которые нас смотрят, чтобы понимать, что вот помогает им, что нет. Про что еще сделать серию. То есть это, конечно, очень нам помогает в работе.
Когда-то все начиналось со смешариков. Теперь есть малышарики, фиксики, Тима и Тома, а кроме мультсериалов огромное количество печатных пособий, развлекательных и познавательных.
У нас огромное количество развивающих книг, тонких, толстых. Например, вот одни из первых книг, это были книги, которые учат читать, считать и писать, да, словарики. Вот здесь именно отдельная методика того, как читать, как научиться читать ребенку. Причем она, основная задача этих книг была именно интерес вызвать у ребенка. То есть мы не грифовали их. Чтобы загрифовать, нужны определенные условия для этого. Да? То есть нужна какая-то работа вместе с, там, с Министерством образования. Да? Мы не нацелены были на это, мы нацелены только на то, чтобы вызвать любовь у ребенка к обучению. Ну, то есть, соответственно, вот это непосредственно книга «Учимся читать». Вот ее можно будет посмотреть, да. Вот толстые, тонкие книги. Книга, например, совершенно исключительная, уникальная. Это различные жанры. То есть на каком-то этапе, там, через 10-11 лет после того, как мы делали бренд «Смешарики», появилась идея сделать книгу в разных жанрах. Каждый редактор выбрал свою историю в своем жанре, будь то детектив, средневековая баллада или объяснительная записка учителю, да, потом написал эту историю, и после этого вот пиратская, например, история, дал задание художнику воплотить это в жизнь, да, вот у нас есть sci-fi, научная фантастика, у нас есть любовная история, какой-то испанский флёр здесь про совунью, маленькую совунью, которая ждет своего возлюбленного. Вот, есть про экологию, тоже сейчас очень популярная тема, да, спасаем китов. Где-то есть очень классный, вот, да, даже постер отдельно здесь выделен. Смешарики переведены больше, чем на 60 языков, и более чем в 100 странах они представлены. Супер популярны мы в Китае, для меня было очень... Странная история, когда я смотрел «Новогодний огонек» в Китае, ну вот на китайском языке, и там вот какой-то современный певец их, типа Димы Билана местного, да, танцует на сцене, и вдруг он появляется, рядом с ним выходит Нюша. И он с ней поет на китайском языке китайскую песню под китайский Новый год. Очень, в общем, странная история для нас, которые привыкли воспринимать смешариков как русский петербургский проект. Да. Вот это первые, одни из первых книг 2008-2009 года, которые вышли на китайском. Называется там бренд, я, наверное, совру, но, по-моему, Kai Xin Q. То есть это вот любимые смешные шарики из трех иероглифов состоящие. На самом деле здесь очень маленькая часть представлена, потому что мы недавно была выставка в Пекине, и туда повезли мы свои образцы. То есть это вот книги на китайском, малышарики сейчас уже начинают завоевывать китайский рынок. Вот, переводили свои книги на, недавно вот проверял, на датский, французский, итальянский, польский. Вот здесь у нас есть сербский, например. Естественно, на Украине, в Украине очень популярны смешарики, смотрят их там и на русском, и на украинском. Малышарики пока не перевели на украинский, но вот сейчас в процессе переговоров, да, тоже там различные очень большое количество, например, раскрасок. Вот, и иногда читаешь и смеешься, что это там домашние тварины, да, домашние звери. Вот, обзываются тварями. Вот, ну или размалевка. Тоже забавное, хотя вроде понимаешь, что это такое, да, что это раскраска. Вот, интересно, то из-за этого начинаешь учить, на самом деле, все эти языки. Вот, по-казахски могу сказать, Даша путешественница, Саяхатши Дара, тоже очень интересно работали с брендами компании Nickelodeon. Мы в группе компании Рики, вот, и непосредственно в издательстве «Умная Маша». И, конечно, мы никогда не забываем про свою социальную ответственность. И первый наш такой проект, помимо всех тех мультфильмов, которые вы могли видеть, это «Правила ПДД», дорожного движения, это азбука финансовой грамотности, это вот сейчас буквально вот выходят серии по азбуке экологии совместно с Greenpeace. Мы делаем новые серии смешариков 2D, классических смешариков, которые давно уже не рисовали. Вот сейчас наши художники рассказывают друг другу взахлеб, снова вернулся в 2D, очень интересно, вот только что просто слышал в коридоре, поэтому такую историю. И наш первый вот такой благотворительный проект был, когда к нам пришла компания медицинская «Азимут». Они делают имплантаты для слуха. Вот придумали здесь на студии героя, который называется «Ушарик». У него даже есть специальное приспособление для того, чтобы лучше слышать. И ребенок, которому вживляют прямо в ухо этот имплант, он ассоциирует себя с героем и после этого охотнее читает, учится, потому что для них, для таких детей существует проблема реабилитации. Если ты с рождения ничего не слышал, и тебе включают звук, то ты просто шумы слышишь, да, и для того, чтобы научиться отличать звуки один от другого, на это уходит время. И все-все-все учебные пособия для родителей, для детей мы разрабатывали именно здесь, в издательстве «Умная Маша», совместно с Олесей Жуковой. Вот каждому ребенку выдается, я даже, пожалуй, встану на цыпочки, вот такой портфель, в котором есть все эти рабочие тетради, азбуки, ну и книга для родителя. Вот. И до сих пор каждый квартал мы выпускаем с ними отдельный журнал. Вот, журнал и для родителей, и для детей. Это новости, это то, как лучше распознавать речь. Родителю там различные полезные схемы, в общем, для того, как работать с ребенком и ребенку работать без родителя.
Кроме пособий для неслышащих и слабослышащих детей, в издательстве есть и другие специальные проекты. Например, с фондом «Адвита», собирающим средства в пользу онкобольных детей. И этими неприбыльными проектами тоже занимаются с увлечением.
Слушайте, ну, я вообще не очень умею работать там, где мне неинтересно. Поэтому тут мне даже сложно задать этот вопрос. Я никогда так не работала. Но у меня всегда было в достатке энергии так не работать. Это тоже важный момент. Не все могут позволить себе делать то, что интересно. Ну, всякие бывают ситуации, поэтому я здесь не обольщаюсь. Конечно, я думаю, что все стремятся, и поэтому, например, ну, вот наш отдел уникален. И здесь люди работают по 7 лет и более, потому что вкладывать — это такая уникальная возможность и творить, и делать что-то честное, и реализовываться. И, конечно, это душу успокаивает, несомненно. Я не могу за всех говорить, у всех свои там темы, у всех разный возраст, это тоже очень важно. Вот. Но, конечно, знаете, кто-то, наверное, и какие-то вещи, которые мне не близки, я ничего не понимаю, высшей математики или еще что-то, мне тоже кажется, что это неинтересно, да? Ведь кто-то этим живет, у кого-то сердце в ту сторону смотрит. Ну, главное, мне кажется, делать там, где тебе... Вот немножечко такого эгоизма есть, где тебя самого прет в данный момент, что тебе сейчас интересно раскапывать, вот там и работать. Хотя тоже, это вот личное мое мнение, я предполагаю, что есть совершенно холодные профессионалы с холодным носом, делающие прекрасные результаты. И просто это не мой сюжет.
Несомненно, это и не наш сюжет. А каков же наш? Пожалуй, и жить, и работать только по любви. И тому же учить детей. С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!